Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов. Как ни странно, но я снова принес ужасные новости. Главная новость этой недели – это, конечно, война в Иране и все то, что вокруг нее происходит. Очень странная война, на самом деле. Я знаю, что в Израиле есть, ну, достаточно общенациональный консенсус о том, что эта война была необходима стране для того, чтобы Иран перестал угрожать своим соседям на Ближнем Востоке, Израилю в первую очередь, для того, чтобы прокси, которые десятилетиями создавались Ираном, были окончательно разрушены. Ну и, наверное, в каком-то прекрасном мире там Иран живет своей жизнью, а Израилю после этого никто не угрожает. И мы, конечно, переживаем просто буквально за всех людей, которые в этом регионе мира находятся. Люди в Израиле сидят в бомбоубежищах. Ну и даже как-то иронически об этом говорят, о том, что вот только ты хочешь принять душ, как сразу звучит воздушная сирена, и опять Иран атакует ракетами и дронами. Ракеты и дроны летят на соседние страны на Ближнем Востоке, в Арабские Эмираты, например, где войны, кажется, ну либо очень давно, либо просто никогда такой современной войны не было. Основной вопрос, который лично меня беспокоит, это, конечно, рациональность этих действий. Война начата по инициативе Дональда Трампа и его администрации. У меня есть глубокое сомнение в том, что это какие-то особо компетентные люди, которые хорошо себе отдают отчет в том, что они делают и зачем. И обратите внимание, что за последние дни, война вот идет уже в течение недели, за последние дни очень много было разных версий того, в чем цель этой войны. Ну, с одной стороны, вроде бы кто-то говорил, что надо сместить режим аятолл, который ненавидимы действительно людьми в Иране, который держится за счет вооруженного насилия в отношении собственных жителей, собственных граждан. Дальше как-то выяснилось, что если страну бомбить, то это как-то совершенно не провоцирует народные выступления против режима. Вот про выступления мы особенно ничего не видим, потому что понятно, что режим аятолл, который хорошо вооруженный, у него есть полицейские силы в достаточном количестве, он просто будет людей убивать. Да и вообще протестовать под бомбами довольно странно. Затем Трамп говорил о том, что вот цель этой войны — остановить ядерную программу Ирана. Ну, это звучит хоть сколько-нибудь рационально, с одной стороны. С другой стороны, вроде бы мы слышали в прошлом году, после первых бомбардировок ядерных объектов в стране, что эта программа фактически сорвана, остановлена на многие годы, и теперь Иран, как ядерная держава, никому уже угрожать не будет. Получается, что с первого раза не получилось, нужно теперь проводить гораздо более масштабную операцию. По этому поводу, кстати, тоже есть странные параллели и намеки, потому что администрация Трампа начала говорить, что она ведет специальную боевую операцию. И, например, журнал «Нью-Йоркер» по этому поводу просто изобретает те шутки, которые, печальные шутки, на самом деле, которые мы изобретали 4 года назад. Ты берешь классическую работу Льва Толстого и меняешь войну на специальную «Special Combat Operations». И, значит, специальные боевые операции и мир. Вот так у нас теперь называется классическая литература. Дальше Трамп рассуждал о том, что якобы Иран готовит межконтинентальную баллистическую ракету, чтобы нанести удар по США. В конечном итоге, да, вот главный вопрос, который мне бы хотелось задать, если вы знаете ответ, напишите, пожалуйста, в комментариях, чем эта война должна закончиться. Потому что сейчас весь регион в хаосе, огромное количество людей находится не в безопасности, там туристы и местные жители все застряли в каких-то городах, где вроде бы никакой войны быть не должно, в том же Дубае. Вопрос в том, что должно случиться в конце этой войны, то есть как себе тот же Трамп представляет успешное завершение вот этой специальной боевой операции. Возможно, перед нами тоже война без какого-то явного завершения. Ну, вот я слышал какие-то рационализирующие версии, что задача войны — ослабить военный потенциал Ирана. Ну, хорошо, вы его ослабите, да, но вы сохраните страну в 90 миллионов человек, разоренные дополнительно войной. Режим, пока аятолл готов, в общем, дальше существовать, там появляются какие-то преемники — и конца этому не видно. И, по большому счету, никакого мира и безопасности в регионе после завершения этой так называемой операции тоже как будто бы не просматривается. Вот мне по-прежнему кажется, знаете, что в современном мире война вряд ли может считаться хорошим способом решения какой-то прикладной задачи. Особенно это, ну, там, политическая задача, тем более гуманистическая задача. Отдельно обсуждается атака на школу в Иране, где, по данным иранской стороны, погибло почти 200 человек. Есть разного рода информация о том, что там якобы находился на территории этой школы военный объект. Мы много раз слышали подобного рода истории, что наше высокоточное оружие летит в правильном направлении и гражданские цели не поражает. Очень, конечно, показательная реакция американской администрации, у которых все-таки есть еще свободная пресса в стране, которая задает американским военным вопросы на пресс-конференциях. Как вы относитесь к этим событиям? Ответ американской администрации: мы не бомбим гражданские цели. Если что-то подобное случилось, то это нужно будет расследовать. Мы, конечно, соблюдаем гуманистические правила ведения войны. Наверное, больше всего меня удивляет в происходящем это риторика, которая сопровождает эту войну с точки зрения того, как ее воспринимают сторонники Трампа и наиболее активные сторонники Трампа. Мы обычно привыкли думать, что есть вот такие зверские, бессердечные, бесчеловечные режимы фанатиков. Как раз режим Исламской Республики идеально сюда подходит. Они действительно построили свою идентичность на идее уничтожения Израиля и такого довольно глобального или хотя бы регионального противостояния с США. И есть огромное количество проповедников, которые заявляли, что цель существования каждого жителя Ирана заключается в том, чтобы эти государства уничтожить. Это мы все прекрасно слышали. Теперь мы смотрим на некоторых представителей, советников Трампа. С учетом того, что неясно, как все это должно закончиться, вот западная пресса американская сообщает, что планы у американской администрации долгосрочные, что как минимум 100 дней они собираются вести войну. И ведется дискуссия про наземную операцию, которая вообще приведет к неясному количеству жертв со всех сторон. Понятно, что вопрос о том, чем все это должно кончиться, остается открытым. Кажется, что все-таки, мне кажется, здесь надо настаивать на этой идее, что там 21 век вообще мы себе представляли несколько иначе. Мы себе представляли этот мир, в котором там современные люди должны жить, как место, где войны ушли в прошлое. А теперь мы видим, что после 22 года воюют все, и над каждой страной пролетит какой-нибудь шахет. С дронами, кстати, очень любопытная ситуация. Мне кажется, здесь самое интересное, это то, что американцы явно не готовились к той современной войне, которая, в частности, опыт которой был трагически наработан в ходе войны в Украине. Американская пресса тоже пишет о том, что на самом деле вот эти простые беспилотники типа «Шахет», которые массово производятся в Иране, которые потом были переданы по лицензии для производства в России под видом «Герани-2», что такие достаточно примитивные вооружения, которые массово производятся и массово применяются против американских объектов в регионе, с ними дорогостоящая американская система ПВО не справляется. То есть идея в том, что у вас оружие поражения стоит на несколько порядков раз дешевле, чем, собственно, защита, которую вы против нее используете. Стрелять ракетами комплекса «Патриот» по дронам, которые стоят несколько десятков тысяч долларов, а ракета стоит миллионы, совершенно невыгодно в экономическом смысле слова. Количество этих перехватчиков сокращается. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, в этом есть, конечно, такая особенная ирония, что их никто не спросил, а что делать с этими беспилотниками, которые почти 4 года применяются Российской Федерацией в отношении Украины. В Украине, к сожалению, наработан такой опыт. И вот сейчас, возможно, украинская сторона будет учить американских военных, как бороться с дешевыми дронами камикадзе, как их сбивать так, чтобы ваша оборона была не в два раза, не в десятки раз дороже, чем собственно, средства атаки. Все это тоже, правда, я уже неделю назад, когда все это началось, об этом сказал коротко, все это действительно выглядит как переход мира в какое-то иное следующее качество, когда вот такие практики, как массовые дроновые обстрелы, просто расползаются по планете и становятся, ну, общим местом, да, то есть если над вашим городом не летают шахеды, то вам, по большому счету, повезло. Отдельно, конечно, есть линия с тем, насколько Российская Федерация оказалась удачным союзником для Ирана. У Ирана было две страны, на которые они могли надеяться, этот режим Исламской Республики в ходе серьезного столкновения с Западом. С одной стороны, это Москва, с другой стороны, это Пекин, Китайская республика. И вот мы видим, что ни от России, ни от Китая никаких серьезных сигналов о помощи аятолам не приходит. Вот все сидят, наблюдают, что будет дальше. Путин, я думаю, с одной стороны, встревожен этими событиями, выражает искреннюю озабоченность, а с другой стороны, радуется тому, что цены на нефть могут вырасти. Вот. И, кроме того, у него другой фокус и другая сверхзадача, связанная с новым разделом Европы. Китай, кажется, в своих собственных проблемах в первую очередь погряз и больше всего боится в этой ситуации, что будут разрушены экономические связи с США и с Европой, что скажется крайне негативно на экспортно-ориентированной китайской промышленности. В качестве рынка и Иран, и даже Россия — это совершенно не те объемы производства, под которые строилась китайская промышленность. Вот такой у нас замечательный мир во второй четверти 21 века. Повторюсь, не так мы себе представляли будущее, потому что предполагалось, что когда везде будет, там, не знаю, искусственный интеллект, везде будет глобализация, мир станет, по идее, более спокойным и предсказуемым местом. И даже нам некоторые мыслители, вроде Стивена Пинкера, на исторических данных показывали, что наш мир становится все более предсказуемым и безопасным. Кажется, есть много сил в этом мире, которые не хотят ни предсказуемости, ни безопасности. За последние годы Дубай, в частности, стал таким крупным хабом, куда россияне в том числе ездят и для бизнеса, и для туризма. И вот даже сообщают, что там члены семьи Кадырова, например, застряли, у которых тоже там какие-то свои специфические бизнес-интересы. В Дубае именно российским туристам раздают памятники из Белгородской области. Консульство Российской Федерации считает, что вот очень хороший опыт накоплен в ходе войны, и просто можно из Белгорода перевести листовки в Дубай, и там узнать, что делать. Люди таким образом на русском языке узнают, что делать в ситуации, когда на город идет атака беспилотников. Вот, ну, совершенно нас, конечно, не такой мы себе мир представляли в наши годы. Ну и, понятно, основной фокус здесь по-прежнему на бомбардировках в ходе российского вторжения в отношении украинских городов. Сейчас, кстати, в Киеве потеплело по сравнению с теми, ну и в украинских городах вообще потеплело, весна приходит, вот, и там по этому поводу, конечно, есть много заявлений украинских спикеров о том, что не удалось в очередной раз Путину сломать Украину при помощи холода, его план по такому ледяному блицкригу провалился в очередной раз в ходе этой зимы. Зря они бомбили ТЭЦ, ничего это не поменяло, кроме того, что принесло много обычным людям принесло много страданий. Еще любопытное заявление Дональда Трампа по поводу причин войны. Он заявил в конечном итоге уже вот сейчас в эти дни, что у него было предчувствие, что если не напасть на Иран, то Иран нападет первым. Он не собирался сидеть сложа руки и наблюдать за этим. Это сказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левит. Ну, как бы очень такая понятная риторика, называйте 50 причин, почему вам срочно нужно на кого-то напасть, потому что, в частности, вот если вы не нападете, ведь наверняка нападут на вас. Трамп сказал, если бы мы не сделали это первыми, они бы сделали это с Израилем. Любопытная деталь в этой истории связана с тем, что на этой неделе администрация Трампа заканцелила Такера Карлсона, легендарного сторонника МАГА, любимого журналиста самого Трампа, который, в частности, вот Путина интервьюировал и слушал его с этим своим неповторимым выражением лица, слушал его исторические речи про половцев и печенегов. После начала войны в Иране Такер Карлсон назвал удары, которые ведет американская и израильская армия, цитирую, абсолютно отвратительными и злыми. Вот. В ответ Трамп сказал, что Такер Карлсон никакого отношения к МАГА больше не имеет. Отчислил Карлсона из МАГА и сказал, что Такер сбился с пути. Я понял это давным-давно, он не мага. Мага — это спасение нашей страны. Мага — это возвращение нашей стране былого величия. И Такер на самом деле недостаточно умен, чтобы этого понять, сказал Дональд Трамп. Вот, понимаете, даже мы теряем лучших, просто самые умнейшие сторонники Трампа, они начинают в чем-то сомневаться, и получается, что значит, вы берете и отчисляете ваших сторонников из мага, а мага теперь пойдет каким-то другим путем. Очень, конечно, еще любопытная перспектива, как все это отразится на американских выборах в Конгресс в ноябре. Трамп, наверное, считает, что у него все идет по плану, что он при помощи новой войны перенес внимание с файлов Эпштейна и с ситуации с инфляцией и стоимостью, растущей стоимостью жизни в США вот на все эти геополитические мага-проблемы. Сенат США пока не может добиться ограничения полномочий Трампа, потому что там республиканское большинство, как и в Конгрессе. Но, тем не менее, очевидно, что вот этот процесс войны и предвыборной кампании в США, он теперь будет развиваться параллельно. И вопрос о том, какое будущее ждет США, Ближний Восток и, на самом деле, весь мир, в частности, решается на этих промежуточных выборах в США. Как минимум в 11 городах России жители тем временем пытались провести митинги против блокировок Телеграма. У нас вроде бы, вот у нас против войны протестовать нельзя, за это статью положено, а вроде бы за свободный интернет еще можно пытаться, потому что статьи за это нету. Власти местные запрещают акции, ссылаясь, конечно, вы сами понимаете, на то, что там, не знаю, очень погодные условия, плохие, надо снег убирать, а еще ссылаясь на то, что ковидные ограничения в России по-прежнему действуют. Кто-то из властей написал также, что повода для митинга они не видят, потому что в стране, цитирую, отсутствуют блокировки и репрессии. Раздражает наших соотечественников история с гибелью Рунета, мы следим за этим процессом, и кажется, что этот процесс по похоронам Рунета выходит на финальную стадию, уже можно скоро поминки будут проводить, ну, потому что вот прям все ресурсы государства в России брошены на то, чтобы все окончательно независимые сервисы, независимые от российского правительства, заблокировать, и чтобы был один только МАКС или МАХ повсеместно. Мощная пиар-акция была проведена Путиным, когда он под камеры пообщался с командиром батальона связи Ириной Годуновой, которую он настойчиво спрашивал о том, все-таки является ли Телеграм угрозой для наших войск вот на линии фронта, потому что ведь Телеграм — это какой-то внешний сервис, не российский, и там наверняка ничего передавать нельзя. И Годунова в чине целого подполковника на эти наводящие вопросы Путина уверенно отвечала: «Да, надо обязательно блокировать, потому что так будет безопаснее для наших мальчиков на фронте». Это резко противоречит мнению по этому поводу Z-блогеров. Это резко противоречит заявлениям недавним еще министра цифрового развития Шадаева о том, что в так называемой зоне СВО как раз Telegram блокировать не будут. Ну и на самом деле это еще и не очень понятно, как сделать, потому что вся российское цензурное оборудование как раз в оккупированных территориях Украины, оно появляется с запозданием. И многие сервисы там по-прежнему не заблокированы, потому что военные пользуются украинской инфраструктурой, оставшейся еще с довоенных времен. Журналисты выяснили, что сама подполковник Ирина Годунова, командир батальона связи российской военно-космических сил, воздушно-космических сил, она сама мало того, что пользуется Телеграмом, но она даже премиум Телеграму оплачивает. Видимо, работает на врагов нашей Родины, сливает данные американской или какой-нибудь еще разведки. Но так часто у нас бывает, что люди одно говорят, другое делают, особенно когда очень Путину это надо, сказать, что вот Телеграм мы заблокируем, и премиум у подполковника Ирины Годуновой тоже отберем, и так победим. Ну, вот очень трогательная история про то, что теперь у нас военные объясняют на камеру Путину, что нужно все заблокировать, и тогда мы точно победим, точно вот все будет хорошо у российской армии вторжения. В МАКСе тем временем находят новые уязвимости. В частности, выяснилось, что приложение МАКС на вашем смартфоне мониторит, подключен ли у вас VPN и старается фильтровать эти пакеты вашего трафика. Для чего это сделано, досконально неизвестно, но, конечно, предположение самое неприятное, что МАКС будет дополнительно в будущем использоваться для репрессий в отношении пользователей VPN, потому что когда Telegram они заблокируют в ближайшее время, единственным средством связи в России останется именно VPN, и дальше следующая кампания будет строиться по тому же образцу. Нужно будет доказывать, что VPN тоже представляет большую угрозу для российского государства. Российское государство, как мы часто говорим, очень хрупкое, почти как токсичная маскулинность. И российскому государству угрожает практически все. Просто вот VPN, Telegram, все эти вещи представляют собой смертельную угрозу для, для этого государства. Параллельно, конечно, мощное заявление было сделано Федеральной антимонопольной службой, которая сообщила, что реклама в Телеграме теперь противозаконна, потому что если Телеграм — это сервис, который, доступ к которому ограничен в Российской Федерации, то, следовательно, рекламировать в Телеграме ничего нельзя, это противоречит некому российскому законодательству. Тут видно, как, знаете, как просто вот государство поставило некую задачу, и разные ведомства наперебой, конкурируя друг с другом, начали выполнять эту задачу, как они умеют. Потому что, скажем, большая часть западных соцсетей была заблокирована, да, практически, собственно, все западные соцсети были заблокированы на первом этапе войны в 22-м году. Тем не менее, реклама там в том же Инстаграме прекрасно существовала, да и существует все эти годы. И только вот недавно еще Инстаграм признан экстремистской организацией, компания Мета, которому Инстаграм принадлежит, только недавно начали российским блогерам запрещать размещать рекламу отдельно, как бы, да, здесь... У нас идея ведомства заключается в том, что вам только начали ограничивать доступ к Телеграму, и там уже все абсолютно противозаконно, ничего нельзя, все, пожалуйста, в МАКС. Вот они все, взявшись за руки, все эти ведомства, Путин, подсадные эти военные, с которыми Путин пьет чай, все они очень хотят, чтобы вы зарегистрировались и активно пользовались МАКСом, который, как правильно говорят наши эксперты, является, ну, фактически шпионской системой. Вот Екатерина Шульман сравнивает МАКС с электронным браслетом. Да, то есть, в принципе, если вы действительно перевели свое общение в МАКС, то государство знает про вас все. А кажется, что привлечь любого гражданина Российской Федерации за что-нибудь, за недостаточную любовь к войне, за какие-нибудь подозрительные увлечения, за пропаганду чего-нибудь, за отрицание геноцида советского народа, за все, что хотите, можно всегда. Самый громкий арест на этой неделе — это, ну, как арест, домашний арест. В общем, уголовное дело открыто против бывшего замминистра обороны Руслана Цаликова, человека из команды Сергея Шойгу. Вот, обвиняют его в организации преступного сообщества, получение взяток в особо крупном размере, отмывание денег и растраты. Речь, в частности, идет о поставках по завышенным ценам вещевого имущества через военторг. В том самом военторге, помните, когда-то простые донецкие шахтеры купили себе танки. Вот, возможно, Цаликов уже тогда на этом наживался, потому что, значит, продавал танки шахтерам втридорога. Заявленный ущерб военному ведомству превышает 6,6 миллиардов рублей. Вот это, я понимаю, нормальная сумма. Это что у нас получается? 60 миллионов долларов. Ну, не так уж и много в целом. Да, значит, 6,6 миллиардов рублей, то есть, ну, нормальная такая сумма в твердой валюте. Цаликов хороший такой, как бы у него бизнес-проект был. Это ключевой персонаж из команды Шойгу, собственно, следующий, если кого-то арестовывать после всех предыдущих замов Шойгу, только самого Шойгу. Он был первым замминистром обороны с 12 по 24 год. До этого занимал руководящие посты в МЧС и в правительстве Московской области. То есть, собственно говоря, это вот человек, который путешествовал по разным ведомствам как раз с Сергеем Кожугетовичем. Такой у них славный тандем. Представьте себе, ваша правая рука там ворует миллиардами, а вы такой сидите и думаете про то, как строить города в Сибири, и про военные парады много думаете. Вот какое-то такое, видимо, разделение труда у Цаликова было с Шойгу. Это уже четвертый бывший заместитель Сергея Шойгу, который попал под следствие. И, конечно, удивительно, что Цаликова отправили с такими статьями, по которым ему там светят какие-то там, не знаю, 15 лет тюрьмы, может быть, больше, его отправили под домашний арест. Все-таки уважаемый человек сумел через, видимо, своего бывшего шефа договориться о том, что он посидит где-нибудь на даче в каком-нибудь приятном элитном поселке в Подмосковье, подумает о жизни, может быть, мемуары попишет, а потом, ну, постепенно, может быть, что-то и как-то вот стихнет эта волна наветов на наших патриотов, понимаете? Потому что патриоты наши больше всего, конечно, любят воровать бюджетные деньги. Вот, теперь это официально признано на уровне ключевого персонажа из команды Шойгу. Две, я бы сказал, внутриполитические новости из России. Ну, вообще, мы как-то политику в России в эпоху войны рассматриваем практически как кладбище. в основном, потому что все, кто против войны, они все либо в эмиграции, либо сидят публично, из публичных людей, а те, кто за войну, они, понятно, в общем, какая у них политика, им надо просто бегать и рассказывать, что Путин самый великий. Социологическая служба Russian Field, у которых хорошая методология, хороший способ работы, провели очередные опросы про отношение россиян к войне. И там вроде бы такой серьезной сенсации нету, примерно те же пропорции, которые мы видели раньше. Большинство как бы так пассивно за войну, меньшинство против, ну и, в общем, здесь радикально ничего не меняется. Но там в этом опросе Russian Field есть одна цифра, которая, мне кажется, очень показательной. Вот людям в России задают следующий вопрос. Если бы Путин представил свой мирный план и реализовал бы его, вы бы поддержали нашего президента? Особенность этого вопроса заключается в том, что вас не напрямую спрашивают, вы за войну или против. А вы говорите, вот если бы Путин сам мира бы достиг каким-то образом прямо сейчас, заключил бы перемирие, вы бы поддержали такое решение? То есть это безопасный для вас вопрос. Это вопрос про то, что вы как бы вместе с диктатором, но вдруг вот у диктатора появятся какие-нибудь миролюбивые намерения. Вот что тогда вы скажете? И вот здесь, мне кажется, абсолютно точное описание настроений в российском обществе. Если можно безопасно высказаться против войны, за мир и за то, что тебя как не будут после этого преследовать, потому что в конечном итоге это все будет решение Путина, то здесь, по данным Russian Field, на сегодняшний день 83% наших соотечественников говорят, да, мы бы поддержали мирное соглашение, предложенное Владимиром Путиным. Мне кажется, одной этой цифры на самом деле достаточно для того, чтобы понять, в какой точке мы сейчас находимся. Война, за исключением вот этих там нескольких процентов, ну, может быть, 10%, никому не нужна. На ней все, кто мог заработать, уже заработали, погибли, или там вот некоторые коррупционеры сели в тюрьму, кто-то продолжает зарабатывать. Всем остальным хочется какой-нибудь нормальной, предсказуемой, безопасной жизни, без отключения интернета, без новостей про то, что приходят постоянно гробы, без беспилотников, которые летают в небе. Несложно догадаться, почему люди готовы поддержать некий воображаемый мирный план Путина, которого нету, потому что именно Путин хочет воевать, потому что всех эта война достала. Мне кажется, когда мы размышляем про российское общество, эту цифру надо иметь в виду, потому что многие из этих людей, они готовы в каких-то дружеских компаниях, в компаниях коллег, говорить, что Путин все сделал правильно, что все не так однозначно, что Запад нас спровоцировал. Они несут всю эту пропагандистскую пургу, потому что это безопасно. Вот. Но на самом деле даже эти люди, уже сейчас большинство из них, значительная часть из них, даже такие как бы пассивные сторонники войны, даже они хотят мира. Вот. Но другое дело, что как бы институтов, которые нас приведут к миру, вроде бы как-то не просматривается, потому что в чем схожесть нашего российского режима с иранским заключается в том, что никакого способа у людей влиять на решение власти просто нету. У режима есть некая сверхидея, воплощенная в путинской маниакальном, в его маниакальном стремлении там, завоевать Украину. И, видимо, он дальше будет так продолжать. Ресурсов у него пока хватает за счет постепенного, плавного снижения уровня жизни в Российской Федерации. Но про 83% миролюбивых россиян давайте помнить. И вторая внутриполитическая новость, которая как раз показывает вот эту обратную динамику, как власти себе представляют будущее. «Единая Россия», вы будете смеяться, но проведет праймерис. Значит, накануне выборов в Государственную Думу, так называемых выборов, которые состоятся в сентябре. Ну, это старая идея, что в Единую Россию должны приходить какие-то новые люди, там старые элиты должны доказывать, что они очень элитные, и для этого всего нужно предварительное внутрипартийное голосование за кандидатов от Единую Россию на будущих выборах. Сами псевдовыборы в сентябре будут целиком сфальсифицированы, и по тому, как они будут проходить, и по тому, как их будут считать, и по тому, кто будет на них допущен. Понятно, что праймерис «Единой России» тоже процедура совершенно манипулятивная, герметичная, и вряд ли люди могут оказать какое-то серьезное влияние на то, как это будет проходить, да и кому это, в общем, нужно. Это будут какие-то полупринудительные голосования будут устраивать среди бюджетников, которые должны показать свою лояльность партии, в которую их также принудительно включили. Тем не менее, в этой новости есть несколько важных деталей. Во-первых, они хотят всех голосовать теперь через госуслуги, то есть партийные, формально внутрипартийное дело, прямо как в Советском Союзе, объединяется с государственным институтом. Партия будет через госуслуги верифицировать своих сторонников, которые что-то там будут выбирать, кому из этих, из этой замечательной партии идти на эти замечательные псевдовыборы. Псевдопартия, псевдовыборы, все псевдо. Вот, то есть происходит слияние цифровизации и партийной системы. Это все будет проходить с 11 марта по 30 апреля. Каждый из участников праймерис «Единой России», тут как раз интересно начинается, должен будет опубликовать два видеоролика. В одном они должны рассказать, кто они, а во-вторых, что они хотят. Так вот, участники войны в Украине, которые будут участвовать в праймерис «Единой России», освобождены от этого требования. То есть они могут просто без роликов сказать, мы участники войны, голосуйте все за нас. Поскольку есть некоторые сомнения в том, насколько популярны участники войны, даже для членов партии «Единой России», даже при помощи голосования принудительного через госуслуги, то участники войны получат бонус такой, они фору получат, понимаете, по отношению ко всем остальным, они будут получать прибавку в 25% голосов к итоговому результату. То есть смотрите, какое неверие в любовь нашего народа к участникам войны. Вместо того, чтобы сказать, вот, понимаете, наши герои идут на предварительные выборы, чтобы выдвигаться в Госдуму. Все обожают войну, все обожают этих героев. Все мечтают, чтобы ими руководили исключительно люди с ПТСР, прошедшие войну, и некоторые из них поучаствовавшие в военных преступлениях. Вместо этого нам «Единая Россия» говорит, во-первых, мы ничего не будем вам сообщать про этих людей, а во-вторых, они получат прибавку в 25% к тому, как сторонники «Единой России» проголосуют. Вот это я понимаю, понимаете, подготовка новой элиты. Так сказать, через «не хочу». Вот, вот никто не хочет этого, но Путину этого хочется, и аппарат «Единой России» создает условия, как СВОшники придут всеми нами управлять. Новость из дорогого моему сердцу Воронежа в развитии той темы, которая была главной, наверное, в предыдущих ужасных новостях. Мы говорили о том, как российская армия, испытывая недостаток в желающих записаться в штурма и куда-нибудь пойти воевать, теперь принуждает студентов записываться в так называемые беспилотные войска, а на самом деле куда Минобороны их пошлет. Вот на этой неделе стало известно, что в Воронежском государственном университете инженерных технологий студентов пытались мотивировать вступать в беспилотные войска и подписывать контракт с Минобороны рассказами про изнасилование.
Вы немножко подумайте, чьи вы потомки? Как вы будете смотреть девочкам своим в глаза, когда их будут насиловать? У кого есть девочка? Есть? Ну представьте, как ее будут насиловать фашисты.
Они там рассказывали, то есть, значит, декан факультета управления информатики в технологических системах Алексей Скрипников собрал студентов, чтобы утилизовать студентов на фронт. Студенты записали это мероприятие и выложили его, передали его журналистам. Вот. Скрипников, в частности, вот что он сообщил по поводу мотивации. Какая должна быть мотивация у воронежских студентов, чтобы умереть? Украинцы, цитирую, «колют свастику не только на теле, но и в сердце». И дальше Скрипников задает такой риторический вопрос. «Есть тут мужчины или нет в аудитории?» «Нет, мне стыдно за вас. Снимите брюки, наденьте юбки и повесьте себе бантики. И бороду себе опалите, чтобы ничего не было. Бороды отпускаете. Какие вы мужчины или нет? Мамки кем вас вырастили? Слюнтяевы? Или все-таки будущие отцы? Или мы будем сдаваться? Говорить, хохлы, мы сдаемся? Как вы себе это представляете?» Классный вообще, это просто текст из Сорокина. Я думаю, что в каком-то смысле слова не зря книги Владимира Сорокина запрещают в современной России, потому что вот просто достаточно записаться в Воронежский этот, учебное заведение, там просто Сорокин в полный рост. Да, значит, дальше он пересказывает какие-то сюжеты про зверства украинской армии. И вот смотрите, и такой панчлайн. Вы немножко подумайте, чьи вы потомки. Как вы будете смотреть девочкам в глаза, когда их будут насиловать? У кого есть девочка? Есть? Представьте, как ее будут насиловать фашисты. Подумали о том, как вашу мамку будут, многоточие, издеваться. А, блестящая речь господина Скрипникова. Я думаю, что таких людей, конечно, надо держать подальше от образования, если всерьез говорить. Но, видимо, там тоже отрицательный отбор, как и во многих других местах в современной нашей федерации. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам? Убедил вас Скрипников? Захотелось записаться в войска беспилотных систем после такой мощной сорокинской речи? Суд в Самаре приговорил Полину Евтушенко к 14 годам колонии по делу о госизмене и так называемом еще и оправдании терроризма. Это одно из показательных дел, которое целиком инициировано непосредственно российскими спецслужбами, когда с человеком работал специально обученный провокатор, выводил человека на какие-то дискуссии про войну, провоцировал делать заявления для того, чтобы собрать все это в папочку, собрать материалы, для того, чтобы можно было дать человеку вполне себе страшный сталинский срок. Евтушенко 27 лет, у нее остается несовершеннолетняя дочь. Вот, и вина ее заключается в том, что она вот, распространяла фейки об армии, реабилитировала нацизм, склоняла жителей Самары к совершению государственной измены, к вступлению в Легион Свободы России. Поводом для преследования стали разговоры, это практически, ну, почти официально сообщают, что, как бы, да, был какой-то человек, который очень хотел с Евтушенко об этом беседовать. Человек это засекреченный в интересах его безопасности. Вот. Ну и фактически, да, понятно, информатор ФСБ вот провоцировал Полину Евтушенко на такого рода разговоры. Повседневная реальность российских репрессий, их смысл очень понятен, которым заключается, ну, помимо того, что у спецслужб свои премии квартиры, как обычно, за это продвижение по службе, за такие замечательные дела, идея заключается, конечно, в том, чтобы никто ни о чем ни с кем не говорил, все были покорны, все ждали, чем все это кончится, даже если всех война смертельно достала. А то будешь с кем-нибудь говорить, а выяснится, что собеседник твой, информатор ФСБ, и дадут тебе 14 лет ни за что. Просто потому, что информатор тебя спровоцировал на какое-то заявление, которое ему нужно было для фабулы сразу многих страшных уголовных статей. Типичная мысль преступления, на самом деле. Да, вот, ну, посмотрите на фотографию, значит, этой экстремистки, так называемой, представьте себе, какой-то ужас для близких человека 14 лет за слова в какой-то частной переписке. Еще одна новость про репрессии. Их много, на самом деле, они даже все как-то не помещаются в еженедельные наши обзоры. Просто если все перечислять, даже основные события, то это просто огромный список, надо отдельную программу под это делать. Ну, вещь, мимо которой не могу пройти мимо, Калифорнийский университет в Беркли признали нежелательной организацией. Тут такое есть ощущение, что российские власти, там, Генпрокуратура, Минюст, они пошли просто по списку лучших университетов мира. Ель уже нежелательная организация. Калифорнийский университет в Беркли тоже нежелательная организация. Это я когда писал диссертацию по философии сознания, прости господи, 20 лет назад, то как раз человек, про которого я писал, один из персонажей моей диссертации, он как раз преподавал в Беркли, это американский профессор Джон Сёрл, который, ну, его теперь уже нету в живых. И вот я тогда много работал с диссертациями, которые аспирантами Сёрла защищались в Беркли. Получается, что, видите, моя преступная деятельность, если все это имеет обратную силу, а почему нет, российские власти это легко могут сделать, что моя преступная деятельность, на самом деле, еще где-то в районе 2003 года началась, когда я начал думать про тему своей диссертации. Я уже тогда знал, понимаете, что придется участвовать в деятельности какой-нибудь нежелательной организации. И, соответственно, дипломы лучше никому не показывать, что вы были на стажировке в этом классном университете, лучше тоже об этом никому не рассказывать. Книги, которые были изданы, которые переведены на русский язык, изданы в России, издательство университета Беркли, тоже они теперь вне закона. Это крутой, на самом деле, способ загородиться вообще от современного мира. Просто можно взять топ-100 университетов, Ель и Беркли там есть, и взять и просто весь этот список признать нежелательной организацией. Вот это будет восстановление вообще какого-то правопорядка консервативного, на который наши власти надеются. Но, с другой стороны, конечно, мы в хорошей компании. Вот у меня тоже есть разные нежелательные организации. Университет Беркли, там, держитесь, как бы вот мы создадим профсоюз нежелательных организаций, нежелательных университетов, в частности. Тоже напишите, пожалуйста, в комментариях, вот чем нужно руководствоваться, да, для того, чтобы... То есть, по идее, ведь если бы у российской власти были бы какие-то долгосрочные планы на развитие страны, они были бы заинтересованы, что, может быть, после окончания войны какие-нибудь люди с российскими паспортами поехали в тот же Беркли учиться. Учились бы там, не знаю, искусственному интеллекту, там прекрасная школа технологическая, инженерным специальностям учились, даже бог с ним, со всей нашей гуманитарной какой-то и с социальными науками, это все в России, понятно, под подозрением. Вот, ну, не знаю, но Петр Первый в конечном итоге так делал. Даже при Сталине на какие-то стажировки людей отправляли за границу. А здесь получается, что люди с российским паспортом, они не могут иметь никаких отношений с университетом Беркли. Ну, правда, еще осталось какое-то количество нежелательных университетов. Но я все равно не очень понимаю, в чем план-то? Какой план с точки зрения вот этих самозванцев, которые сидят у власти, если они лучшие университеты мира признают нежелательными преступными организациями, в чем их долгосрочный план на развитие страны, которой они как бы управляют? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Малообъяснимые новости культуры. Минкульт России не выдал прокатное удостоверение фильму «Нюрнберг». Сейчас во всем мире смотрят этот такой исторический блокбастер, рассказывающий про то, как психиатр работает с нацистскими преступниками накануне Нюрнбергского процесса и принимает решение, комиссия принимает решение, могут ли они предстать перед трибуналом. Казалось бы, что это один из главных сюжетов, в том числе для современной российской версии истории. Они все время что-то хотят повторить. Нюрнберг им очень нравится. Но вот без объяснения причин в России этот фильм официально показан не будет. В своем решении Минкульт даже не объяснил причины, почему, собственно, российским зрителям нельзя этот Нюрнберг смотреть. Там пункт в нынешнем законодательстве позволяет отказывать в прокатном удостоверении фильму, цитирую, «в иных определенных федеральными законами случаях». Вот Нюрнберг не полагается российским гражданам, потому что есть иные определенные федеральным законом случаев. Ну, мое предположение такое, что на самом деле, что когда вам... Ну, помните, было такое старое развлечение. Наши соотечественники смотрят американские исторические фильмы, в частности, про Вторую мировую, и критикуют их, и иронизируют, что американцы слишком перетягивают историю на себя и описывают Вторую мировую с позиции американской истории, как будто там Америка была, ну, главным участником и чуть ли не единственным участником Второй мировой. Вот. А мы-то знаем, что на самом деле самые страшные события развернулись на Восточном фронте, и понятно, что именно там решалась судьба войны, несмотря на то, что были там и были другие, и там Тихоокеанский фронт был с японцами и так далее. Другие всякие события тоже были очень страшные и важные. Но, в общем, вот у нас было такое национальное развлечение. Мы смотрим фильм или там игру какую-нибудь про Вторую мировую и говорим, опять американцы ничего не поняли. А теперь получается, что у российских граждан даже вот их лишили вот этого вот такого исторического нашего развлечения. Рассуждать о том, как американцы ничего не поняли в нашей предположительно общей истории. И мы так и официально не узнаем. Наверняка у пиратов все это можно будет посмотреть. Но официально в российских кинотеатрах почему-то Минкульт предлагает никому эту неудобную правду про Нюрнберг или неправду обсуждать и смотреть. И вот мне кажется, что здесь, понимаете, тоже такая хрупкость наступает. То есть, что для государства сейчас любые минимальные отклонения от некой официальной линии, от всяких бравурных воплей про геноцид советского народа и что, в общем, это была якобы единственная история Второй мировой войны, и только про нее можно говорить, а все остальное — это чуть ли не реабилитация нацизма и отрицание геноцида. Вот если у вас есть хоть какой-то другой взгляд на эти события, тоже со стороны победителей, тоже со стороны страны, которая была союзницей Советского Союза в те годы, вот, даже это вам не полагается знать, потому что Нюрнберг может причинить страдания Российской Федерации. Вы можете что-нибудь узнать такое, о чем-то таком задуматься, что, возможно, поставит под сомнение официальную версию истории. Лучше ничего не показывать или снимать пропагандистские фильмы силами наших доморощенных, как их там вот этот режиссер-то у нас есть, который сейчас вошел в конфликт с Никитой Михалковым. Такой он снимает самые такие низкопробные российские фильмы. Вот Андреасяну нужно предложить снять «Нюрнберг». Правильный фильм про, где все будет по-мединскому, и Путин посмотрит и скажет, что вот это то, как мы должны все это изучать. Во всех ролях будет Сергей Безруков. Тогда все будет идеально. К традиционной рубрике «Новости культуры и образования». Начнем, конечно, с дошкольного уровня, потому что именно он, кажется, сейчас больше всего интересует российские власти. Там ведь можно из прям вот этих маленьких дошколят потом постепенно собрать конструктор из дронов или там солдат каких-нибудь, или там многодетных отцов и матерей. И вот издание «Верстка» обратило внимание на этой неделе о том, что детсадовцев, в первую очередь их, а также школьников и студентов по всей России начали водить на экскурсии в ЗАГСы. Ну, ЗАГСы, как мы знаем, занимаются разными вещами, там, например, регистрируют рождение и смерти, но, видимо, детсадовцам и прочим целевым аудиториям в данном случае показывают отнюдь не регистрацию смерти человека, например, в ходе войны, а наоборот, на этой экскурсии им показывают имитацию свадьбы. С начала 26-го года о подобных мероприятиях свыше 100 раз отчитались российские школы, университеты, детские сады и сами ЗАГСы. Воспитатели одного из детских садов объяснили детям, что крепкая семья — это залог крепкого государства. Это прям вот там в 5 лет — это то, что прям первое, что тебе приходит на ум. В постах учебных заведений также часто уточняется, что экскурсии нужны для формирования, цитирую, семейных ценностей. Сотрудники ЗАГСов устраивают свадьбы во время этих экскурсий, но игровые. Среди подростков выбирают жениха и невесту и женят их. Верстка зафиксировала 7 таких случаев. Ну, что, это, я так понимаю, у нас вот развитие традиционных ценностей в рамках предмета семьеведения происходит. Государство рассматривает весь этот, всю эту молодежь, включая самую мелкую молодую молодежь, в качестве такого инструмента для того, чтобы государство репродуктивно как-то вот надувалось и чувствовало себя дальше хорошо и могло вести в будущем больше войн. В этом есть, кроме общей какой-то странной концепции про то, что детсадовцев нужно водить в ЗАГС, чтобы показывать им игровые свадьбы, есть еще другая проблема с этим, потому что наши коллеги из дата-отдела на этой неделе как раз посчитали, сколько же на рынке вот этого соцобеспечения стоит поддержка многодетных семей в сравнении с поддержкой тех людей, которые пошли на войну. И вот новая газета «Европа», наши журналисты посчитали, что для государства меры по соцподдержке участников войны обходятся примерно в 9 раз дороже, чем меры по поддержке многодетных семей. То есть если вы хотите от государства в России что-то получить, у вас есть надежный способ, вы можете записаться на войну и там помереть, и, возможно, ваша семья после этого получит много выплат, льготы и прочей радости жизни, ну, как бы как в классической страшной истории из пропаганды несколько лет назад, помните, рассказывали, что белую ладу обязательно родители погибшего солдата получат, а недавно они мечтали. А если вот вы, наоборот, хотите как-то очень интенсивно и эффективно размножиться, то государство тоже это оценит, но гораздо ниже, почти в 10 раз дешевле стоит жизнь многодетной семьи для этого государства. Вот, мне кажется, очень понятные приоритеты, очень понятная логика про детсадовцев, потому что они должны, мне кажется, сразу прицениваться к двум вещам. Что будет, если вы будете многодетной семьей, и как же здорово будет, если кто-то из вашей семьи потом погибнет на войне. Тогда государству совсем будет хорошо. Одна из моих любимых новостей на этой неделе – это обсуждение продукта интеллектуального творчества сотрудников администрации президента. Туда, конечно, отбирают по объявлениям, мы это давно знаем. Мы помним, как высокопоставленный чиновник администрации президента, собственно, ее руководитель Войно, конструировал НААСКОП, при помощи которого можно создавать какую-то отечественную патриотическую науку. На этой неделе газета «Ведомости» отмечает, что замначальника управления администрации президента по общественным проектам Александр Журавский написал специальную статью под программным названием «Русская нация». Журавский, я не знаю, кто он по образованию, но тут хочется ругаться, наверное, на гуманитариев, но мне кажется, что это вот прям буквально результат отрицательного отбора в российских чиновников, которые теперь, понимаете, за государственные деньги они придумывают Что же с нами, со страной-то такое происходит, как это описывать, в каких терминах? Так вот, Журавский пишет в статье «Русская нация», что Россию, цитирую, можно назвать «квантовой цивилизацией», потому что для ее граждан режим, цитирую, «сверхзадачи в невозможные сроки» является нормативным и мотивирующим на подвиги. Ну, то есть это фактически Журавский развивает поговорку «русские медленно запрягают, но долго, нет, как там, долго едут, быстро едут», что-то в таком духе. Смотрите, какие у нас есть мысли у Журавского в его статье и в его голове. «Исторически, — пишет он, — мы часто демонстрируем нерасположенность к планомерному рутинному процессу, который является гордостью западной цивилизации. Мы не идем по ступеням, мы совершаем квантовый скачок из точки А в точку Д, минуя пару промежуточных стадий. Россия, как квантовая цивилизация, способна преодолеть любые кризисы идентичности, ну и там что-то до тех пор, пока, значит, мы не поддаемся соблазну со стороны наших врагов. Подобно частице в квантовой физике, гражданин страны способен находиться в нескольких состояниях одновременно. В квантовой физике это называется суперпозицией состояния». Ну, правда, я вот не знаю, мне кажется, что Журавский что-то слышал про квантовую физику по каким-то популярным изложениям, и если правильно вот его прочитать и услышать, наверное, получается, что гражданин России, он как бы как кот Шрёдингера, он как бы то ли существует, то ли не существует, то ли совершает квантовый скачок, то ли его вообще никогда не было. Вот, понимаете, если вы чувствуете себя, что вы, находясь в стране-то в нашей и следя за ее, и чувствуя как бы своей судьбой все вот эти похождения всех этих чиновников, которые они нам устроили, если вы чувствуете, что вы прямо сейчас находитесь как в квантовой физике в нескольких состояниях одновременно, напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот. Мне кажется, что главное, конечно, здесь идея, разрыв между теми там серьезными проблемами, которые в стране есть, которые в первую очередь созданы как раз этой самой властью, которая страну втоптала в войну, и тем, как чиновники весело подхихикивают, пишут про квантовую суперпозицию. Понимаете, мы-то думали, что это каким-то другим коротким, емким русским словом с окончанием на «ц», например, называется. А оказывается, у нас с вами квантовая суперпозиция случилась, которая отражает квантовый скачок, характерный для российской цивилизации. Ну, и об этом много, на самом деле, правда, анекдотов было еще, да, то есть вот, то есть были такие сейчас по нынешним временам не очень политкорректные советские анекдоты про то, как квантовый скачок в Советском Союзе произошел для коренных народов Дальнего Севера, вот, и по этому поводу там есть рассуждение, что раньше вот эти самые коренные народы, они испытывали чувство голода и холода, а при советской власти они, кроме чувства голода и холода, испытывают еще чувство глубокого удовлетворения, потому что у них квантовый скачок произошел, понимаете, они сразу попали из первобытно-общинного строя прямо-таки в социализм. Напишите, пожалуйста, еще тоже в комментариях, мне правда очень интересно, как вы думаете, в какой сейчас социальный строй мы попадаем в результате квантового скачка? Какими терминами вообще этот квантовый скачок описывается? Надо создавать русскую патриотическую физику вслед за лучшими умами администрации президента. Наши коллеги из издания «Холод» в последние годы много специализируются на true crime. Они пишут про преступность, которая происходит в России. И это, конечно, такое, ну, такое мастерство поиска тем. Вот как гласит заголовок издания «Холод» на этой неделе. Цитирую. «Съевшая руку подруги россиянка стала мастером маникюра». На самом деле это очень грустная история про безработицу и про то, как у нас ресоциализация плохо устроена. Значит, преступление страшное. В 2009 году Олеся Мостовщикова убила подругу, расчленила ее тело и съела его части. И вот она сидела в тюрьме все это время, а после выхода на свободу начала искать работу. Вышла она, кстати, очень рано, и удивительно, что по УДО она вышла в 2015 году, вышла замуж, изменила фамилию, а также пыталась устроиться поваром в школу и горничной в детский сад. Но потом нашла работу по специальности, пишет издание «Холод», стала мастером маникюра, потому что это единственное место, куда человек с судимостью, тем более по такой статье, может в России пойти. Что тут можно сказать? Россия — страна возможностей. Ну и в помощь работе, в частности, Олеси Мостовщиковой, в России впервые появился ГОСТ для мастеров маникюра и педикюра. Росстандарт утвердил новые правила, которые вступают в силу 30 апреля. ГОСТ специальный, он описывает, как правильно делать маникюр от обработки рук до утилизации инструментов. Ну, и там много всяких подробностей, и, понимаете, мне кажется, что это вообще как бы какой-то сейчас тренд, потому что российские власти решили переоборудовать Советский Союз, исходя из своих ностальгических каких-то воспоминаний, и теперь у нас все, включая ноготочки, будет по ГОСТу. Называется это ГОСТ там какой-то номер, услуги бытовые, ногтевой сервис, карты типовых технологических процессов. Вот. То есть, если раньше вы могли просто записаться на ноготочки, то теперь это будет строго по ГОСТу с 30 апреля, и качество жизни простого россиянина резко вырастет, несмотря на все остальное, что происходит вокруг нас. Главное, чтобы ГОСТ был. Газета «Коммерсант» сообщает, что хотя соблюдение ногтевого ГОСТа не является обязательным, но эксперты опасаются, что описанный в документе тайминг, то есть время, в которое нужно укладывать все эти процедуры, станет поводом для претензий со стороны надзорных органов и клиентов, которые занимаются так называемым потребительским экстремизмом. Вот, то есть, ну, в принципе, у нас, мне кажется, есть такая социальная база для того, чтобы все недовольные ноготочками в России ссылались на то, что ГОСТ нарушен. Вот, я думаю, что для малого бизнеса это будет еще один серьезный вызов в этом году, вообще обилие таких регуляций новых. И, конечно, мне кажется, что мы знаем, что, допустим, молодые врачи, часто посчитав свои карьерные перспективы, понимают, что самое лучшее, что они могут сделать, это уйти в косметологи. И вообще, как бы, работа в ноготочках – это наша национальная идея. Вот если искать какую-то национальную идею России, то там в ней все должны работать в ноготочках, потому что это дает тебе независимость, какое-то минимальное самоуважение, клиентскую базу, и ты не особенно зависишь от государства и никак не участвуешь в СВО. Вот. Хотя вопрос интересный, делают ли на СВО ноготочки. Вот. А теперь и это тоже зарегулируют. Тем временем фанаты Макдональдса по всему миру обсуждают скандал, в который попал генеральный директор и председатель совета директоров этой корпорации Крис Кемчинский. У него была такая специфическая задача, ему нужно было снять короткое видео, в которое он рекламирует новый бургер, который разработан в компании, которой он руководит, и который будет продаваться в Макдональдсах по всему миру. Дальше он взял в руки бургер как-то неуверенно, несколько раз назвал его продуктом, а потом после этого как-то совершенно укусил этот бургер таким образом, что у всех фанатов Макдональдса возникло стойкое впечатление, что Крис Кемчинский не умеет кусать бургеры большие, и что, в принципе, возможно, он даже никогда не бывает в Макдональдсах и понятия не имеет, чем там кормят людей. Об этом куча сейчас мемов существует. Ну и вот, в общем, как-то люди говорят, что как же так получается, да, человек, который всем этим руководит, он сам, очевидно, питается регулярно в других местах, и в Макдональдс никуда, в принципе, не заходит. Это стала вирусной историей вот в начале февраля. Мне кажется, что вот здесь есть о чем задуматься, потому что вообще-то мы живем в мире, где очень часто такие процессы происходят. Ну вот смотрите, например, представители разных религиозных конфессий, как правило, это мужчины с большими бородами, они очень любят обсуждать женщинам по всему миру, как правильно рожать. Вот православные проповедники, исламские некоторые проповедники тоже этим занимаются. Ну и, наверное, вообще все сторонники таких ортодоксальных религий, они все вот прям точно знают, как рожать. Особенно российское монашество этим увлекается. Они как-то почему-то очень большие эксперты в семье и в браке, и в деторождении, несмотря на то, что они мужчины, которые дали обет безбрачия. Много есть таких примеров, когда вот ты сам не участвуешь в каком-то процессе, но ты при этом им руководишь и организуешь в некоторых своих лучших целях. Я даже подумал, что с учетом того, что вот мы в прошлый раз обсуждали, что нам Песков объяснил, что Путин не пользуется мессенджерами, а пользуется средствами спецсвязи. То есть, иными словами, мы можем предполагать, что Путин ни разу в жизни не отправил никакого сообщения в мессенджерах никому. И это означает, что он просто понятия не имеет, как люди общаются в современном мире в последние 20 лет. Но при этом он запрещает людям пользоваться мессенджерами, которые они выбрали для себя самостоятельно. И вот мне кажется, что, может быть, если говорить про такую как бы социальную несправедливость нашего мира в целом, не только в политическом отношении, но и во многих других Получается, что действительно есть люди, которые управляют какими-то большими процессами, но сами в этих процессах никак не участвуют. И поэтому они как бы смотрят на него со стороны и так неловко кусают свой бургер, как Крис Кемчинский. Вот, наверное, надо, если вы чем-то управляете, надо, наверное, как-то быть одновременно внутри этого процесса, по возможности, конечно. С другой стороны, те люди, которые в России выступали за войну, за цензуру, за борьбу с врагами, они постепенно тоже становятся специфическим образом участниками тех процессов, которые они поддерживали и организовывали. Большая тема на этой неделе – это то, что в России вступили новые правила о том, как маркировать книги, в которых упоминаются наркотические вещества. Те книги, которые как бы пропагандируют наркотические вещества, что бы это ни означало, то есть пишут про них в каком-то позитивном ключе, их вообще продавать никому и ни под каким видом нельзя. В частности, вот накануне снята была с продажи свежая книга философа Вальтера Беньямина, которая описывает свой опыт жизни в разных европейских городах, и там эти самые вещества упоминаются в одном из эссе. Все это было 100 лет назад написано. Но при этом теперь у нас, в принципе, если есть в книге есть хоть какое-то название или намек на некое вещество, запрещенное в Российской Федерации, то ее нужно обклеить пленочкой и вставить внутрь этой пленочки специальное уведомление о том, что в этой книге вот содержатся такие нехорошие вещи, ну, видимо, привлекая как-то потенциально люди к этому привлекают внимание. И вот вы не поверите, но в одном из графоманских романов Маргариты Симоньян такие употребляются какие-то вещества, упоминаются. Ну, может, и употребляются тоже. И поэтому теперь представьте себе вот эта книга, не знаю, кто-то читает ли Маргариту Симоньян, кроме того, чтобы как-то получить извращенное удовольствие от эстетики отвратительного, но прям внутрь вот этой, вот, то есть эту книгу теперь обклеивают пленочкой, вставляют туда специальное вот это вот уведомление в стилистике иноагентов, и теперь у нас Маргарита Симоньян в России будет продаваться 18+, со специальной штучкой, где написано, что там очень такие вещества упомянуты в романе Маргариты Симоньян, вы просто прям-таки закачаетесь. На самом деле, это, кроме шуток и кроме того, что понятная история про то, что сами цензоры хотя бы слегка отцензурированы, что в этом есть что-то такое даже справедливое, наверное, побольше, может быть, надо цензоров цензурировать. Вообще в этом есть серьезная история, потому что тоже на этой неделе основатель легендарного московского книжного магазина «Фаланстер», если вы в России, в Москве поддерживаете этот книжный магазин, вообще книжные независимые, потому что они все еще стараются делать очень большое такое дело для того, чтобы люди могли думать и общаться свободно, без цензуры, насколько это возможно. Так вот, Борис Куприянов, основатель «Фаланстера», написал на сайте «Горький», который тоже они с коллегами делают, ну, специальный текст про то, как независимые книжные сейчас за счет этого антинаркотического закона, помимо всех остальных проблем, помимо того, что на книги пишутся доносы о том, что там оправдывается ЛГБТ, помимо того, что все труднее продавать книги иноагентов, число которых тоже растет, теперь все книжные магазины, в том числе маленькие, должны нанять каких-то специальных людей, которые будут им обклеивать книги по спискам и изыскивать в них упоминания этих самых запрещенных веществ. И кто-то просто это не переживет. У Куприянова есть интересное рассуждение в этом тексте о том, а кто же вообще заказывает эту музыку. То есть кому это выгодно, настолько сильное регулирование книжного рынка, с учетом того, что опять же к вопросу о том, что люди, которые принимают решения, сами книги не читают. То есть это вот просто тоже опять как история с гендиректором Макдональдса. Те, кто хочет запретить все книги, собрать все книги, да внести в реестр, новый такой слоган, эти люди, конечно, ничего не читают, кроме своих собственных графоманских статей про квантовый скачок российской цивилизации. И вот у Куприянова там есть интересное рассуждение, что есть такие патриотические писатели, которые очень хотят вернуть Советский Союз. Чем был хорош Советский Союз для патриотических писателей? Тем, что если ты близок к начальству, пишешь правильные вещи, то твои книги субсидируются и издаются большими тиражами, потому что они лежат в курсе текущей генеральной линии нашего государства. И неважно, читает эти книги кто-то или нет, главное, что они все равно будут изданы, навязаны, что-то включат в школьную программу, кому-то дадут в нагрузку. Вот люди мечтают о том, чтобы у них был такой снова такой полноценный Советский Союз писателей, желательно рядом с цензурным ведомством под названием «Главлит», который все будет цензурировать, и большая дискуссия внутри вот этих патриотических псевдописателей, которые пишут не для людей, а для начальства, сейчас заключается в том, что их переподчиняют от Минцифры Минкульту. То есть представьте себе, вы такой патриотический писатель, и вы сидите и думаете, как же хорошо, как же здорово, меня с 1 апреля, например, переподчинят Минкульту. Если вы когда-нибудь мечтали, как творческая единица, о том, чтобы вас переподчинили какому-то ведомству, если в этом и состоит цель вашего творчества, тоже напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне прям интересно понять психологию такого творчества. Я переподчинюсь и сейчас сдам свои книги тиражами, и мы всех заставим их читать, потому что все остальное мы заблокируем, забаним, обклеим пленочкой. Вот даже сторонники войны, так называемые Z-псевдопатриоты, даже они сейчас немножко страдают от того, что от сверхрегулирования, которое пришло не только в цифровую среду на примере Телеграма и других платформ, но и на книжный рынок, то, что от него остается. Российские губернаторы тем временем тоже не сидят без дела. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, одного из, ну, в общем, регион Псковской области, это такое тяжелое место, там депопуляция, люди оттуда уезжают, и политиков вот там независимых, которые боролись за счастье и процветание Псковской области, как Лев Маркович Шлосберг, их еще и садят в тюрьму за то, что они за мир выступают. Так вот, Ведерников, он не сидит сложа руки, он в своем телеграм-канале рекламирует новые иконы. Понимаете, прямо на наших глазах возникает новая православная, такая псевдоправославная иконография с изображением участников войны. Конкретно на иконах, которые рекламируют Ведерников, изображены десантники 76-й дивизии ВДВ, знаменитой Псковской дивизии как раз, погибших в Украине в 23-м году, когда так называемую элиту российской армии в 22-м и в 23-м году Путин утилизовал массово, отправляя их в бессмысленные штурмы, потому что предполагалось, что вот-вот Украина сдастся. Вот смотрите, какой прекрасный текст у губернатора Ведерникова. «Поклониться этим уникальным иконам может каждый, а также помолиться за всех наших воинов, которые защищают нашу страну». К посту прилагаются две видео. Вот на одной святитель... К посту прилагаются изображения. На одном святитель Николай Можайский, а снизу у его ног старший прапорщик Николай Савченко. Маленькая фигура. Вот, и тоже там какой-то еще один святой, и рядом с ним старший лейтенант Руслан Шейко. Оба они погибли на войне в Украине в 23-м году. Ну, как бы, какая у нас здесь модель святости, понимаете? Чтобы стать в России вот и таким предметом иконописи, нужно бессмысленно умереть на войне, потому что все равно жизни никакой не будет. И после этого всякие губернаторы, которым надо как-то оправдывать, почему они сидят на своих местах, самозванцы, они говорят, вот посмотрите, как же все-таки все удачно сложилось. Мы на икону поместили изображение наших псковских десантников, чтобы вы все могли помолиться за то, чтобы война продолжалась вечно, и у нас было бы больше икон. Я это примерно так интерпретирую. Такое у нас псевдоправославие для губернаторов. Но не уверен, что кто-то будет молиться на эти иконы, но посмотрим, как они будут расползаться, как такая военная опухоль, вот эта иконография будет расходиться по церквям Московского патриархата. Это были ужасные новости. Если вам нравится то, что мы делаем, ставьте лайк под этим видео, пишите ваши комментарии. Я много раз уже просил это делать по разным поводам в этом выпуске. До встречи в следующую субботу.